В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 28 апреля, вторник, и сегодня говорим о таком. Нужны препараты для терапии отчаяния. Как работает одна из опорных по COVID-19 больниц на Донеччине? Оккупации уже 159 случаев заражения. На подконтрольной территории Донбасса 84. И лучшие концерты в Донецке и Луганске для развлечений на карантине. В построенном зэками ГУЛАГе городе апатиты на российском Заполярье есть только два занятия для молодежи – воевать и танцевать. Юноши под руководством опытных солдатов учатся собирать автоматы, маршировать и чтить подвиг Гастелло. Девочки разучивают в армейской дисциплине танцевальные па. Об этом фильм «Бессмертный» российской документалистки Ксении Ахапкиной, выдвинутый от Эстонии на «Оскар» в 2019 году. Сейчас фильм бесплатно показывается в Украине в рамках 17-го международного фестиваля «Права человека Докудейс» до 3 мая. Прямая ссылка на этот фильм в описании под этим эфиром на YouTube и Фейсбуке. Как путинский режим воспитывает в людях покорность и приучает их готовиться к войне? В чем сила путинизма? И есть ли возможность бунтовать против участи, которую власть тебе готовит в российской глубинке? Об этом мы поговорим в студии с режиссером, документалистом и автором фильма «Бессмертный» Ксенией Ахапкиной. Друзья, звоните к нам, задавайте свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сейчас новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с родственниками пленных, удерживаемых на территориях подконтрольных группировкам ЛДНР. Омбудсмен сообщила, что во время встречи они обсуждали будущие шаги, способствующие процессу освобождения пленных украинцев. Также Денисова заявила, что будет инициировать принятие законопроекта о статусе пленных. Напомню, 16 апреля на Донбассе освободили из плена 20 украинцев. В контролируемых Россией группировках ДНР и ЛНР сообщили, что украинская страна передала 14 человек. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных. Обстрелы фиксировали в районе Марьинки, Опытного, Новоселовки 2, Катериновки, Крымского, Пивденного, Попасной, Травневого. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Онлайн-конференция министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится 30 апреля. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, сторонам необходимо оценить то, что уже было сделано с момента Парижского саммита, установить причины, почему в определенных направлениях переговоров нет прогресса, а также придать импульс трехсторонней контактной группе. Напомню, ранее и министр иностранных дел Германии Хайко Маас анонсировал на эту неделю переговоры со своими коллегами из Украины, Франции и России, которые будут направлены на прекращение боевых действий на востоке Украины. В Украине до конца недели могут возобновить работу рынков. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. По его словам, сегодня совместно с Минздравом была разработана концепция безопасной работы рынков. В частности, речь идет о масочном режиме, социальной дистанции, ограниченном количестве одновременного пребывания людей и прочее. Соблюдение карантинных требований будут проверять инспекторы Госпотребслужбы Украины. Кроме того, министр сообщил, что готовятся изменения в законодательство для упрощения доступа фермерской продукции на полке магазинов. Областную клиническую больницу в Мариуполе закрыли на карантин. В больнице коронавирусом заразились 19 медработников. Об этом заявила заместитель городского головы Ксения Сухова. По ее словам, лечебное учреждение будет закрыто 21 день. Это полный срок карантина и неделя перестраховочного периода. В больницу никого принимать не будут. Всех ургентных пациентов в этот период будут доставлять в другие городские больницы. Исключением станет лишь отделение нейрохирургии, поскольку оно единственное профильное во всей области. По последним данным, в Украине зафиксировали 9410 случаев заражения коронавирусом, из них 52 случая на подконтрольной Украине части Донецкой области и 32 случая в Луганской. По прогнозам синоптиков, завтра, 29 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 7, днем от 18 до 20 градусов тепла.
Да, «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей «Громадько», которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Говорить мы будем о том, к чему готовится путинская Россия, с режиссером-документалистом, автором фильма «Бессмертный» Ксенией Охапкиной. Задавайте свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Лекарства для лечения больных есть, но хотелось бы иметь особый список на случай поступления пациентов в тяжелом состоянии. Такая ситуация в инфекционной больнице Константиновки, где сейчас лечат троих жителей региона, зараженных коронавирусом. В больнице говорят, защитных средств для медиков при такой загрузке хватит на месяц-полтора. В каких условиях проходит борьба с коронавирусом, знает Сергей Горбатенко.
Надежда Шейченко, исполняющая обязанности директора инфекционной больницы Константиновки. В ее больнице работает 77 человек, 71 из них – это медработники. Они все работают с больными посменно. Надежда Шейченко говорит, что с 1 апреля больница перешла на финансирование от НСЗУ – это Национальная служба здоровья Украины. Первые три месяца финансирование будет идти по показателям прошлого года, когда коронавируса еще и в помине не было. Поэтому в условиях пандемии, говорит Шейченко, НСЗУ дает недостаточно денег. Первых двух больных коронавирусом здесь приняли как раз 8 марта. Тогда не хватало защитной одежды. Пришлось использовать еще советские противочумные костюмы. Константиновские предприниматели помогли с покупкой и одежды, и диссредств. А один человек из Киева, с благодарностью вспоминает Шейченко, просто перевел 50 тысяч гривен. На эти деньги купили лекарства. А областная администрация купила один стационарный аппарат ИВЛ и два портативных. Пульсоксиметры – это приборы для измерения показателей кислорода в крови, шприцевые дозаторы, концентратор кислорода, ларингоскопы, ингаляторы – и другое необходимое оборудование. За последние две недели, говорит доктор Шейченко, Департамент охраны здоровья поставил защитную одежду в достаточном количестве. Сейчас делают закупку кислородных концентраторов и аппаратов искусственной вентиляции легких. Уже около 2 миллионов на нас потратил областной бюджет, сообщила Надежда Шейченко. По ее словам, активно помогают константиновским врачам Красный Крест и ЮНИСЕФ. А благодаря организации «Врачи мира» врачи из Константиновки с помощью вебинаров перенимают опыт коллег из Нью-Йорка. Персонал больницы, по словам Шейченко, обеспечен средствами индивидуальной защиты на 100%. Это и диссредства, и защитная одежда разных вариантов. При таком режиме работы, прогнозирует доктор, защиты хватит на месяц-полтора. На 28 апреля у нее на лечении трое больных с коронавирусом. Это жители Славянска, Бахмута и Николаевки. И два человека с подозрением на инфекцию. Шейченко говорит, что для этих больных есть все лекарства.
У меня для текущей работы достаточно инфузионных растворов, достаточно антибиотиков. Ну, скажем, цефтриаксон у меня, левофлоксацин у меня присутствует. Меняю и лафирабион ингаляции, и назначаю мазальтамивир. Это те, которые подтверждена коронавирусная инфекция. На антибиотиках они у меня идут на обычных. Они получают цефтриаксон. Очень сейчас рекомендуют применение азитромицина. Но сумма мед, азитромицина у меня достаточно. Плаквенил я пока не назначала, потому что я не усмотрела показаний. У меня сейчас такие пациенты, которые в таком препарате не нуждаются.
Однако докторам хотелось бы иметь под руками и препараты для особо тяжелых пациентов. Как говорит Надежда Шейченко, для терапии отчаяния, чтобы постараться не довести пациента до состояния, когда необходимо использовать аппарат искусственной вентиляции легких. Пока таких случаев в Константиновке не было. Надежда Шейченко рассказывает о потребностях больницы.
Я бы хотела иметь больше плаквенила. Я хотела бы Актемру иметь обязательно, потому что вот описание клиник говорит о том, что буквально после первой капельницы у больных изменяется ситуация в лучшую сторону. Ой, зальтамивир мне нужен, но Тамифлю его сейчас нет. Мне нужны интерфероны, в частности лафирабион, который применим для ингаляции. И вот из антибиотиков тиенами авилокс, это у меня первая задача, чтобы это купить. И если у меня будут спонсоры, я обязательно в первую очередь постараюсь приобрести эти препараты.
А что, если поступит больной коронавирусом в тяжелом состоянии? Для него в Константиновке есть лекарства? Надежда Шейченко говорит, что запас лекарств есть. А представитель Департамента охраны здоровья Донецкой областной администрации Александр Пиденко говорит, что в области лекарства есть.
Донецкая область отримала 20 упаковок лікарського засобу Плаквеніл. Ці упаковки були розподілені 5 упаковок до Константинівці, 5 до Мирнограду, 7 до швидкої медичної лікарні, швидкої медичної допомоги і 3 до 4-ї лікарні міста Маріуполь. Серед пацієнтів, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, лікарський засіб Плаквеніл ще не був застосований, оскільки стан був середньої важкості або більш стабільний.
Пиденко говорит, что пока всего хватает, но предугадать, какие именно таблетки понадобятся, тяжело. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
В Донецкой области на сегодня подтверждено 52 случая коронавируса, в Луганской – 32. На оккупированной части этих областей подтверждено 159 случаев. Наш проект «Радио Донбасс Реалии» постоянно обновляет данные из Рудловжевом блоге. Его вы можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганское время пандемии». Егор Устинов расскажет главное из этого блога на этот момент.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 159 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19. В Урду зафиксировали 11 случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки. Всего в оккупированной части Донеччины 89 таких пациентов. Наибольшее число инфицированных в Донецке и Макеевке. Группировка ЛНР не сообщала статистику по заболеваемости с 25 апреля. В Урду инфицированных коронавирусом в тяжелом состоянии отправляют в Донецкую городскую больницу номер 1 и отделение анестезиологии и реанимации Рудничной больницы Макеевки. По данным группировки ДНР, если эти два медицинских учреждения не будут справляться с количеством заболевших, то будут подключены и другие больницы. Группировка ДНР не планирует в ближайшее время еще ограничивать передвижение в Урду. На данный момент такой запрет действует в поселке Новый Свет и в Новоазовском районе. В Украине, по последним данным, установлено 9410 случаев заражения коронавирусом. В России 93,5 тысячи случаев. В мире 3 миллиона.
Друзья, ищите живой блог «Донецк и Луганск. Время пандемии» в интернете. Там мы оперативно обновляем данные из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и публикуем полезные рекомендации для жителей этих территорий.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в нашей студии. В построенном зэками ГУЛАГе, ГУЛАГа, городе Апатиты на российском Заполярье, есть только два занятия для молодежи – воевать и танцевать. Юноши под руководством опытных солдатов учатся собирать автоматы, маршировать и чтить подвиг Гастелло. Девочки разучивают в армейской дисциплине танцевальные па. Об этом фильм «Бессмертный» российской документалистки Ксении Хапкиной, выдвинутый от Эстонии на «Оскар» в 2019 году. Как путинский режим воспитывает в людях покорность и приучивает их готовиться к войне? В чем сила путинизма? И есть ли возможность бунтовать против участи, которую власть тебе готовит в российской глубинке? Об этом мы поговорим с самой режиссеркой, режиссером-документалистом, автором фильма «Бессмертный» Ксения Хапкиной. Она с нами по скайпу. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас видеть и слышать. Обращаюсь к нашим слушателям. Во-первых, сейчас вы можете посмотреть с территории Украины абсолютно бесплатно фильм Ксении Хапкиной «Бессмертный». Если вы нас смотрите в Ютьюбе или в Фейсбуке, ссылку на это видео, на фильм Ксении вы можете найти в описании к этому видео. Если слушаете по радио, зайдите на сайт 17-го международного фестиваля «Права человека» DocuDays.ua и найдите ссылку на фильм Ксении. Он будет доступен для бесплатного просмотра с территории Украины. Украина, включая временно неподконтрольные ее части, до 3 мая. Ксения, а также обращаюсь к слушателям, можете задавать вопросы Ксении по номеру 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Ксения, вы говорили раньше в интервью, что хотели бы, чтобы ваш фильм посмотрело как много больше людей на всей планете, да, сейчас украинская премьера. Почему вот ваша мотивация того, чтобы этот фильм посмотрело как много больше людей?
Мне кажется, что такой опыт, который был в Советском Союзе, такого организации общества, довольно в тюремной, можно сказать, дисциплине, да, который, к сожалению, продолжается и не только в России, и в том же Китае, да, везде, где есть большие производства, везде, где целью этого огромного производства является обогащение элит, на самом деле, и где людям предлагают некую идею, часто высокую, да, для того, чтобы они пожертвовали свое жизненное время для вот на самом деле для банальных каких-то экономических выгод, которые не касаются этих людей, и предлагают им какую-то высокую цель, да, и человек жертвует своей вот жизнью, которую он мог бы потратить, может быть, на что-то более продуктивное, более, не знаю, созидательное, что ли, да, потому что мы все очень разные. И если отбросить необходимость защищать себя, да, что когда на тебя никто не нападает, то мы могли бы построить очень разный, разнообразный мир, да, построенный на уважении друг к другу, и который исходил бы из каких-то таких настоящих творческих сил позитивных, которые есть в каждом человеке. Это бы все выглядело, конечно, иначе. Но часто нам говорят, что мы находимся в безвыходной ситуации, что мы вот как бы единственный способ выжить, это вот, например, пожертвовать свою жизнь ради вот там следующего поколения, да, ради наших детей, а единственный способ заработать, обеспечить эту жизнь, это вот пожертвовать свою жизнь чем-то интересным, армии или промышленности, да. И говорят, вот у вас нет выхода, и только так вы можете это сделать. На самом деле это не так, и здесь вопрос просто, на что люди идут, насколько они могут друг с другом договориться. Вот с советских времен в России вот пока не могут договориться, и чем это закончится, мне, к сожалению, неизвестно, но мне кажется, это вот какой-то вот такой вот способ манипуляции, который в России очень просто ярко, это очень видно, и за этим стоит такая целая история советская и практика ГУЛАГа, да, использование бесплатной рабочей силы ради невероятного экономического роста страны, да, и этому очень большая цена, и мне кажется, что об этом нужно говорить, это нужно рассматривать, чтобы это, ну, такие схемы просто не проходили ни под каким предлогом, ни под видом никакой идеологии нигде в мире, потому что это такая, знаете, как гигантская черная дыра, которая затягивает жизни людей и вытягивает из них самые их лучшие творческие силы.
Ну, наверное, вы много раз уже отвечали на этот вопрос, но сейчас вот украинская премьера, хочется украинцам немного рассказать, да, о чем этот фильм. Отбросим в сторону Китая, что россиянам предлагают взамен на то, что они вот будут учиться родину защищать, да, и работать покорно на этих предприятиях. Какая их мотивация, что власть предлагает взамен? Вот на примере этого городка Апатиты в Мурманской области, за Полярным кругом.
Ну вот в этом городе дело в том, что он изначально там никто не жил, там даже местные племена, да, кочевые, которые олени пасли, они обходили это место, что оно такое непригодное для жизни. И там нашли ископаемые, открыли рудник. И сначала он, как там было несколько лагерей, на площади около 50 квадратных километров. То есть это не просто лагерь, это была система лагерей, в которых люди трудились бесплатно. А потом, после смерти Сталина, это стал такой промышленный город, которых очень много, и это вот то, что осталось от Советского Союза и на Украине, и в Украине в том числе. Вот по всей территории Советского Союза такие промышленные и военные городки, у которых вообще нет другой цели появления этих мест для жизни, да, по доброй воле бы люди там не поселились. И особенно там больше нечего делать, кроме как работать на этой фабрике. То есть у людей нет выбора особо.
По добыче апатитов, да, вот если отослаться, да, к этому городу.
Да, да. Ну, можно что-то делать, не знаю, ну вот Дом культуры, хорошо, мы пошли в Дом культуры, смотрите, чем там занимаются. А там занимаются такой, в общем, часто пропагандистской деятельностью, кроме вот каких-то, да, где вот даже вот такой, казалось бы, безобидный вид творчества, танцы, да. Но это как-то не тот танец, который вот позволил бы как-то раскрыть индивидуальность. Все равно это групповые какие-то такие истории, которые определенным образом формируют характер. То есть получается как-то так вот незаметно, даже негласная такая система, такой тюремной муштры, что ли, она вот во все какие вот просто вот, знаете, из каждого угла так проникает в жизнь, и определенный, конечно, способ поведения формирует, да, против которого можно там бунтовать, и оттуда можно уехать. Но довольно сложно что-то создать свое, потому что люди не так много зарабатывают денег, и есть какие-то определенные трудности там, с малым бизнесом, чтобы ну, что-то создать вокруг. И это свое предложить альтернативу какую-то. И ну, вот, в прямом смысле там некуда деваться в этих городах, вообще непонятно, зачем там жить.
Ксения, несмотря на это, такое впечатление, посмотрев этот фильм, да, он один из моих вот личных фаворитов в программе «Докудейс», действительно очень красиво снятся и очень большие смыслы поднимаются, очень много этих смыслов в вашем фильме, но люди живут там определенной духовной жизнью, да, то есть под присмотром власти им предлагают определенную духовную пищу. Что это такое? Вот чем забивают головы и души молодежи, в частности, в этом городе?
Ну, духовная пища тут такое, наверное, неправильный немножко подход, что как бы мы, я считаю, что мы все-таки индивидуально, свободно выбирать, там тоже есть интернет, и люди там могут смотреть фильмы, читать книги, которые им нравятся, да. Вопрос, чтобы на это оставалось время, да, а вот когда не остается времени, то сводится к необходимому минимуму жизни, да. В частности, вот не остается времени на детей. Соответственно, они вот просто все время проводят в этих кружках, потому что у родителей, потому что они вот зарабатывают. То есть они, люди в некотором смысле, они вот замкнуты в какой-то необходимости. А дальше, ну, я думаю, я не считаю, что люди, которых я снимала, они такие полностью зомбированы, вот вы про это же спрашиваете, системой, да? И я не считаю, что эта пропаганда, это является вообще частью, как бы, индивидуальной жизни людей, я считаю, что просто у них ее мало, потому что у них нет возможности как-то раскрыться, что там не какие-то особенные, это не какой-то зомби-ленд, знаете, там часто люди гораздо добрее, чем в больших городах, где у людей больше возможностей, да, но при этом и большая конкуренция, да, люди гораздо добрее друг другу, как в многих маленьких городах. Но вот в этом фильме не затронули, к сожалению, к сожалению или к счастью, потому что я хотела описать некую как бы систему, как она работает. И она вот, я повторюсь, она вот не относится к какой-то индивидуальности моих героев личности. Я допускаю, что они могут быть очень интересные люди, но мне хотелось вот как-то через фильм проследить, как работает именно эта система, потому что вот в Москве, там, в Петербурге это не очевидно, потому что много всего происходит, но при этом вот остается какая-то такая атмосфера несвободы, что ли, и немножко такая клаустрофобия и ощущение какой-то обреченности, что все идет каким-то уже проложенным рельсом. Вот, и мне вот хотелось эти рельсы, и в прямом смысле, что у нас очень много поездов в фильме, и в переносном, вот что это за предлагаемая, да, схема проживания жизни, ее показать. И в этом смысле у меня мои герои, они не каждого человека нельзя рассматривать с точки зрения его личности, да, как героя полноценного. Это скорее вот некие социальные роли, которые они на себя вынужденно принимают. Может быть, иногда уже как включаясь в эту игру, а может быть, уже как бы иногда их роли становятся частью их личности. Ну, как бы если всю жизнь этим заниматься, то уже личность трансформируется.
Ксения, ну там взрослые муштруют детей, да, дети муштруются. И это изо дня в день. Какая конечная станция вот этого вот маршрута, о котором вы говорите, что готовят этим детям? Что просматривается?
Ну, они могут пойти в армию, могут пойти в полицию, довольно как бы привилегированно. То есть получается такая схема, знаете, система заключенных и надзирателей. То, что в идеале предлагается, я надеюсь, что это не состоится, потому что, опять же, мы все разные, и что у человека есть свободный выбор. Да, вот. Но предлагается во всяком случае это. То есть самый как бы пик карьеры – это быть вот надзирателем, быть самым сильным и, соответственно, контролировать других людей. Вот. Это предлагается, и воспитывается некий патриотизм, что ну, сам по себе патриотизм – это неплохо, но, мне кажется, не тогда, когда цена этому патриотизму – это вот он измеряется в каких-то, не знаю, военных амбициях государства, да, или когда он измеряется в каких-то, ну, там, не знаю, доходах, производствах. То есть это же не может быть как бы предметом гордости человека конкретного.
А что вот не так, да, с российским патриотизмом? Вы говорите о том, что воспитывают патриотизм, да, в людях, людях, это вот юнармия, в частности, вы снимаете очень близко. Угу. И людей, которые муштруют детей, и дети, которые муштруются, учатся собирать автоматы на скорость, маршировать, выступают, угу. Да, едут потом в какой-то областной центр, скорее всего, и выступают, посвящают их в юнармейцев. Что в этом плохого?
Ну, мне кажется, что это такая довольно тоже, не знаю, мне никогда не нравились такие массовые мероприятия, где людей как будто унифицируют, да, то есть это некая унификация, я думаю, что дети не очень понимают, что слова они вообще произносят, да, и для них вот мотивом, чтобы принимать в этом участие, является скорее такая некая вот заброшенность, что там они чувствуют себя вот как в семье, что они нужны, да, что им вот у них красивая форма, да. И это скорее несчастье на самом деле, что детям там хорошо, чем счастье. Это значит, что им недостаточно внимания дома уделяют, а дома уделяют недостаточно внимания, что времени этого просто нет у родителей, да, что они в таких условиях. Поэтому патриотизм сомнительный, потому что он использует как раз несчастье людей. Людей, да, чтобы вовлечь их в эту деятельность, чем их как бы счастье и готовность как бы вот гордиться там своей родиной за что-то вот такое позитивное, что вот у нас как бы смотрите, вот я сделал это, а другой человек сделал это, вот как мы здорово живем, вот это патриотизм. А вот когда это вот от несчастья их загоняют, вот это, мне кажется, такая немножко
из безысходности, да, они идут в эту организацию. Из безысходности они идут в эту организацию во многом?
Ну, безысходность в смысле того, что выбора особо нет, конечно. И, ну, это и предлагается, то есть, как бы, от этого можно отказаться. Это уже теперь дошло до Петербурга, и мы когда монтировали кино, к нам вот, у меня нет детей, вот моей подруги, режиссера, у нее девочка учится в школе, и она как-то пришла поздно домой и сказала, что их, значит, заставили разбирать автомат. То есть это, об этом не спрашивают родители, да, хотят они, чтобы их ребенок этим занимался, или об этом не спрашивают детей. То есть можно от этого отказаться, но ты уже как будто идешь против системы, если от этого отказываешься.
Как раз у вас хотел спросить, да, вот Апатиты – это город такой за полярным кругом на Кольском полуострове, достаточно далеко, да, то есть выглядит это как определенный маргинес, но вы говорите о том, что вот эти вот практики, они сейчас распространяются по всей Российской Федерации, и это отнюдь не исключение, то, что мы сейчас увидим в этом фильме.
Да, они начали, когда начинали снимать этот фильм, еще не было никакой юнармии, были вот эти вот военные кружки, и только начиналось, что там какие-то военные игры, что людям раздавали там игрушечное оружие, все играли в войну по городу. Такое развлечение. А юнармия появилась просто буквально накануне наших съемок, она стала туда внедряться. И так получилось, да, что мы начали, я не знаю, как проживет это движение или нет, мы начали снимать, вот когда такие кружки стали появляться по маленьким городам провинциальным, где вот людям, конечно, в это вовлекались, что там не так много вещей, которыми заняться. И потом, да, теперь пришли и в школы больших городов. Это вызывает большие дискуссии, потому что многие люди, конечно, не хотят, чтобы их дети принимали в этом участие. Ну и дальше всякие трудности с тем, что, как бы, по идее, ну, наверное, что-то такое может быть. Были же скауты, да, и что-то в этом духе, но это должно быть, наверное, добровольно, а не принудительно.
Напомню, это Ксения Хапкина, режиссер-документалист, автор фильма «Бессмертный». Мы говорим о том, к чему готовится Россия. Вы можете посмотреть фильм «Бессмертный» до 3 мая с территории Украины. Ссылка на этот фильм в рамках фестиваля «Docudays.ua» вы найдете в описании к этому видео в YouTube и в Фейсбуке. Ксения, интересно, что в Википедии об основании и постройке города Апатиты и ни слова не сказано о его лагерном прошлом, о том, что на самом-то деле первые поселения вот, по разработке руды там появились как раз при Сталине в формате, если так можно сказать, ГУЛАГа. Как сами местные относятся вот к этой истории своего города, что для них вообще ГУЛАГ? Обсуждают ли они вот эту страницу в истории города?
Очень даже обсуждают, да, и у меня была на каких-то встречах, где вот люди, представители интеллигенции, да, там преподаватели вузов местных, истории, они вот это обсуждали. Есть местное там общество «Мемориал», которое мне очень помогли, которые опубликовали просто там несколько книжек, мемуаров, к сожалению, с небольшим тиражом, людей, которые вот 20-е, конце 20-х, 30-х появились. Но это, опять же, общероссийское, и Я, к сожалению, не знаю, как в Украине. Вот скажите, мне подскажете, было ли какое-то такое вот массовое коллективное публикация вот жертв ГУЛАГа?
Да, безусловно, и Голодомора, и ГУЛАГа собираются эти имена, это черные книги, так называемые.
Конечно, да. Вот я думаю, что вот это, я думаю, что в России бы что-то изменилось, если бы сделали то же самое, потому что это как бы официально это умалчивается, и люди, конечно, они трудятся над этим вопросом, есть эти свидетельства. Это, ну, как бы, они собраны, они опубликованы, но это не распространяется, эта информация. Более того, вот, когда мы начали снимать, там большими буквами, цифрами была вот вывеска на Доме культуры, что Апатитам 50 лет. На самом деле это не так. То есть, знаете, даже вот возраст города официальный, он как бы, ну, вот он отчитывается с тех пор, когда город стал открытым, да, когда он перестал быть тюрьмой. И официально вот эта вот история не преподается, хотя она обсуждается, и как бы из уст в уста люди знают, потому что многие пожилые люди, они как раз приехали, ну, вот после войны и работали там на том же руднике вместе с заключенными, которые еще вот со сталинских времен там пребывали, и они вот хорошо знают эту реальность, есть свидетели, там всего это все записано. Но, к сожалению, это не распространено, и на это не обращают внимания, как и на другие, на последствия вот сталинского режима и других жертв репрессий.
Но вы проводите определенные параллели, и в фильме, да, не случайно вы начинаете свой фильм вот титрами о том, что город-то появился на месте зоны, фактически, за полярным кругом, и с тем, что происходит сейчас. Как это связано? Вот прошлое ГУЛАГа и современность Апатитов, да, и современной России.
Ну, как связано? Связано той же архитектурой, что вот такое построение города, да, вот такие здания есть везде, это хрущевские вот эти дома, так называемые, да, что это вот все спальные районы промышленные, они все построены, сама философия застройки в том, чтобы люди в них ночевали, да, а не жили. Это не место для жизни.
Для жизни, да. Вот это вот очень интересный формат жилища, да. Люди абсолютно безразличны даже к чистоте, к уюту в этих квартирах. Это немного поражает. Вот что так наплевательски относится к своему жилищу, по сути?
Нет, ну это не совсем так. Мы сняли просто, что нам хотелось скорее образ, то, что мы сняли, да, хотя это такое общежитие рабочее, что там были коридоры, и можно было снять вот сам факт прихода домой. Нам это важно было для фильма, и важен был еще вот образ такого вот дома, как лабиринта. А на самом деле внутри, как бы, ну, есть люди, которые не заботятся, есть те, которые заботятся, да, но это скорее как бы, ну, и от дохода зависит, и от семьи, и все это, наверное, не главное, да, а вопрос скорее даже в том, что вот как организовано это пространство, просто то, что очень много заграждений, да, непонятных, каких-то оград, и город вообще как будто бы рассечен на какие-то вот такие зоны, и даже кладбище, но это вот такая традиция, и вот и в Белоруссии, и в Украине, насколько мне известно, ну, оградки ставят на кладбище. Там какая-то невероятная плотность этих оград, и так получается, что ты живешь за этой оградой, и вот после смерти все равно оказываешься за этой оградой. И если вот каким-то таким если ты привык к этому, наверное, в этом можно жить как нормально. Если непосредственно посмотреть, то ты понимаешь, что ты просто находишься внутри вот этих бессмысленных ограждений. Есть даже хорошая работа написана про вот советский забор, что это не функция, это способ организации жизни. Вот, и в этом, конечно, осталось такое вот немножко, да, вот эти вот ограждения и некая вот определенная предлагаемая уже схема жизни при помощи пространства, да, и, следовательно, пространство – это движение людей, следовательно, это определенный стиль передвижения, определенный сигнал, к которому друг к другу поступаем, какие мы замечательные ни были, все равно мы оказываемся в определенном стиле отношений, живя в таком пространстве.
В вашем фильме есть сцена, когда дети играют в страйкбол, да, ну вот такая реконструкция боя, и там написана такая очень характерная фраза на заборе: лучше плохая война, чем хороший мир. Ну вот она вписывается в идею, собственно, фильма, да, вот такая машина по производству солдат, которых учат воевать, да, для бессмертия вот некого абстрактного, чтобы их потом чтили, как сейчас их учат чтить вот подвиги советских и российских военных, которые вот тоже непонятно какие интересы защищали. Но вот такое впечатление создается, что исходя из фильма, из посыла фильма, что с россиянами невозможно жить в мире, потому что они живут войной. Вот Это правильное впечатление?
Ну, я думаю, что, знаете, я вот снимала в Чечне до этого фильма, да, потом я по Кавказу очень много путешествовала, и нам тоже рассказывали вот еще в школе, что я училась в школе, когда была вот разгар чеченской этой войны, нам рассказывали, что там какие-то ужасные люди, с которыми нельзя жить в мире, и только можно их убивать.
Да даже название вот, было «Контртеррористическая операция», да, ведь не война, а с террористами, как мы боролись.
Ну, да, да, вот, и поэтому, когда я там оказалась, я поняла, что, боже мой, да, ну, вот, да, там определенно есть, как бы, да, культура борьбы, боя и прочее, действительно, там тоже воспитывают так, что все мальчики должны быть готовы к войне. Но это, ну, не совсем так, потому что вот чеченский фильм научил меня не относиться к людям, исходя из некой политики государства, потому что я верю, что нигде людям на земле не нужна война. И особенно меня вот беспокоит, огорчает то, что происходит в отношениях между Россией и Украиной, потому что, ну, мало того, что, ладно, с чеченцами у нас хотя бы разная культура, да, и разные религии, а здесь как бы мы очень культурно близкие люди, которые вместе прожили довольно долго, и, разумеется, то, что произошло в Украине, это замечательно, это некое как бы самоопределение, да, и голос людей, которые вот организовали некую другую для себя реальность, но мне кажется, все равно мы можем уважать друг друга, и, не знаю, вот я по-человечески продолжаю общаться с людьми в Украине, у нас и в России живут много украинцев, с которыми у нас нет никаких трудностей. Я верю, что людям персонально никогда не нужна война вообще. Но есть некие вещи, да, которые влияют очень на нашу жизнь, и которые ограничивают наши права. И вот это-то, конечно, стоит защищать. Я не думаю, что как бы да, вот там очень зомбируют и пропагандируют вот такие как бы отношения к Украине, что вот украинцы не правы, мы правы, у вас, наверное, так же, но мне кажется, это скорее абстрактные такие вещи, которые призваны как раз вот культивировать эту ненависть, из которой мне кажется, что что-то хорошее получится, что на ненависти ничего хорошего не построить.
Ксения, ну продолжается вот 7-й год уже российско-украинская война, в частности Донбасс оккупирован, Крым аннексирован. Сейчас из вашего фильма, вот что могут узнать нового украинцы о россиянах? Вы говорите о том, что есть определенная схема, и многие вот те люди, которые участвуют в этих войнах за пределами Российской Федерации, они это делают, это не их выбор?
Ну, для них это способ выбраться. На самом деле, это известная сентенция о том, что война для бедных. Это не так не только в России, но в России это особенно просто ярко, да? Что для людей там сделать военную карьеру – это способ выбраться из нищеты и из какой-то безвыходной ситуации. И более того, вот через такие организации, через какое-то военное братство люди приобретают, ну, как бы, семью. И это вот мотив, который используется, к сожалению, государством. Да, я вот, ну, как бы, это, об этом фильме.
Социальный лифт определенный.
Ну, социальный лифт такой, да. Ну, да, так происходит, но я думаю, что если как бы вот, ну, чуть-чуть не так вот мучить людей, как происходит во многих ситуациях, то тут же бы они отказались от этой идеи, что, ну, правда, я не вижу ни одной здравой причины ненавидеть кого-то очень далеко за своими границами только потому, что тебе приказали или предложили это сделать.
Я вот хотел бы еще коснуться момента вот отношения взрослых и детей в вашем фильме. Вот создается такое впечатление, что вот даже те солдаты опытные, которые муштруют детей, вот учат их собирать автоматы, учат, по сути, ну, они знают же сейчас внешнюю политику Российской Федерации, что могут быть посланы вот эти вот юноши из тех же Апатитов в Сирию, на Донбасс, где они просто погибнут бесславно, в отличие от обещаний некого бессмертия. Вот было такое ощущение, что взрослые немного жалеют детей. У вас было такое ощущение, когда вы снимали этот фильм? Зачем вот взрослые, возможно же понимая, что происходит, вот участвуют в этом, ну, в этой машине по производству вот этого пушечного мяса, получается, для империи российской?
Я думаю, что они не отдают себе отчет в этом, а это вот опять же тоже мне так я такие выводы сделал еще из опыта вот с изучения чеченского вопроса, да, что одно дело, когда у тебя война дома происходит, и у тебя вот прямо к твоему дому приходят вооруженные люди. Это одно понимание войны. В России немножко уже так мифологизирована война, особенно победа во Второй мировой войне, да, потому что это вот основа вообще всей идеологии и основа общества на сегодняшний день, но она стала уже каким-то виртуальным. И война в Афганистане, и война в Чечне, и война в Украине теперь, да, вот так, если хронологически рассматривать, это уже что-то, какая-то война в телевизоре, это, знаете, как видеоигра. Поэтому есть возможность поддерживать это, что как только ты ощущаешь, что война, вот что это такое, что это кровь, что это воняет, что это убийство, и что это, ну, совершенно ничего в этом хорошего нет, вот такие люди уже не так любят войну. Я думаю, что просто это как бы опять же продукт вот некой мифологизации боевых действий, которые, соответственно, другая сторона, это воинская слава, да, почитаем всеобщее уважение, да, тебя как героя и прочее. Ну, что это, чего это стоит, я думаю, что если спросить вообще многих героев, даже людей, которые в этих войнах были, у них немножко другое отношение к этому геройству и к прочим, потому что это какая-то такой опыт, который меняет твою жизнь, ну, навсегда, и ты, ну, как бы уже не можешь там... Помните, хорошая песня была, это казачья, потом там была строчка такой: «Сорвёшь цветок, а он не пахнет». Такая жизнь не для меня, да? Вот это вот такая жизнь. И это поэтому... Да, и мне кажется, что это очень важно рассказывать о таком опыте и военном, об оборотной стороне, потому что... Ну вот и ничего это людям совершенно не дает, кроме... На практике, кроме удовлетворения неких политических амбиций, да? Которые вот часто не имеют отношения к жизни конкретных людей, да? Особенно вот что касается России, что вот последние войны, они уже не касаются, особенно жизни людей, это не защита граждан, да, что на нас никто не нападает, это что-то уже совершенно абстрактное для людей, правда, вот как видеоигра, в которой почему-то все принимают участие.
Но эти войны необходимы для поддержания режима, ведь получается так, ведь если ты готовишь молодежь для ведения войн, и они неизбежны.
Конечно. Ну, конечно, это очень отвлекает от ситуации вокруг, потому что тогда вот есть какая-то высокая цель, и можно не обращать внимания на то, что вокруг происходит, да, что твои права ущемляются последовательно, да, и отвлечь людей от борьбы за вот какую-то, ну, настоящую жизнь актуальную, да, я думаю, что это тоже так для этого тоже делается.
Ксения, еще что поражает, это вот один из ключевых кадров вашего фильма, это золотой бюстик Путина, который вот сделали дети, это, насколько я понимаю, на досуге. Откуда вот это такое обожание в России, вот в частности, в такой глубинке, в таком депрессивном городе, как Апатиты, за полярным кругом, где вот там сплошная, да, там полярная ночь, там негде работать, кроме этого производства, там низкие зарплаты, тем не менее, вот есть такой, ну, пиетет по отношению к вождю. Это что-то такое прошитое в россиянах?
Я думаю, что да, на месте Путина, но раньше было там бюстики Ленина делали, потом Сталина, теперь Путина, что это как раз некая фигура такое символическая, скорее, чем конкретно. Извините, у меня телефон разряжается, я сейчас включу розетку его. Да, это скорее такая... Ну, да, абсолютно условная фигура, и как бы это такой некий пантеон. То есть это мне кажется, вот вообще все это, система этих героев Отечества, это довольно религиозные некие акции, где должно быть там божество, да, где должно быть определенное служение, система ценностей, там, наград и прочее. Это как бы отсылает нас извините, пожалуйста... отсылает еще к тому, что произошло в Советском Союзе, да, то есть до этого была какая-то, как бы, была империя, да, в которой было там христианство, и оно во многом собирало людей, и люди были очень верующие, и, соответственно, в Советском Союзе не стали это игнорировать, они предложили людям вот эту новую идеологию в качестве религии также. И, знаете, я работала с архивами, нашла даже фотографию времен годовщины празднования революции, где Маркс был изображен как бог Саваоф на облаках в окружении ангелов. Но это был Карл Маркс. То есть это вот осознанно как бы превратилось в такое вот служение государству, системе, на военном, например, да, или промышленном поприще, в некую как бы тоже религиозную систему. И в этой системе как бы любой вождь, да, там можно менять лица, он вот становится таким вот идолом. И вот этот золотой бюстик Путина, это скорее, да, это вот часть как бы всего вот этого антуража и философии, связанные с бессмертными героями.
Ксения, получается, после Путина будет Шойгу или кто угодно, тут неважно личности, когда этому все будет конец? Вот вы так глубоко действительно погрузились в эту тему, вот и мифологизацию, в эту новую светскую религию, да, умереть ради Родины, которая берет еще свое начало вот в советских временах. Как этому положить всему конец? Вот с чем работать? Может быть, я не знаю, соседям россиян, да, какие процессы поддерживать в Российской Федерации, если уж самой России этого не получается?
Ну, ничего не получится. Соседи, мне кажется, здесь вопрос, ну, вот судя по истории российской, что должно быть какое-то, уж не знаю, какой-то предел наступить, чтобы люди сказали «хватит», да? Ну вот, над нами издеваться. Вот. Либо так, либо как-то должно вырасти какое-то вот сознание свободное того, что, ну, что человек, чтобы люди могли собраться, а не ненавидеть друг друга, да, и не пытаться выжить любой ценой, сказаться, нет, мы не будем вот так жить, мы будем жить иначе, как произошло в Украине, да, что вот как бы люди сказали, хватит, дальше будет иначе. И на самом деле это же, ну, естественный процесс, что и как бы если все против, и люди могут сформулировать свои требования, то реальность меняется. Вот в России как-то вот в массовом сознании это не происходит, хотя вот есть хорошие какие-то вещи. Мне вот понравилось, что вот у нас, конечно, с медициной все не очень, и где-то полгода назад врачи начали по всей России бастовать, они перестали работать свыше, потому что врачи, я на себе испытала, в моей семье тоже случилось несчастье, где меня не могли вылечить бабушку, просто потому что врачи были перегружены. Вот, и там мы приложили невероятные усилия, и везде я понимала, что как бы да, действительно, просто в таких условиях работают люди, что они даже не могут спасать человеческие жизни. Вот. И врачи стали бастовать, и их голос как-то он дошел, и я не знаю, что в итоге произошло, но какие-то начались там реформы здравоохранения. То есть людей всегда услышат. И у нас вот как-то в России просто вот не может этого произойти, какого-то вот этого осознания. Что если мы соберемся и скажем нет, то что-то изменится.
Вы верите в это?
А?
Вы верите в это, что вот если соберутся россияне и скажут нет, что-то изменится? Вот сейчас же полицейское государство построено в Российской Федерации.
Да, построено. Да, но все равно в разные способы есть в этом не участвовать. Вот, не знаю, и в Советском Союзе было способы в этом не участвовать. Ну, как бы тоже история диссидентства, она не очень известна тоже. Вот, я думаю, что я тоже кино про это сделаю, про способы в этом не участвовать, и более того, организовывать сообщество вокруг себя людей, которые тоже в этом не участвуют. А если отношения между людьми изменятся, то ни одно полицейское государство долго не продержится, потому что оно питается как раз вот это вот нежеланием брать на себя ответственность за свою жизнь и спихиванием этой ответственности на какие-то абстрактные институции.
И страхом?
Вот. А?
И страхом, возможно?
Страхом, да, реализацией вот ненависти вот на самом деле к своей же власти через ненависть к каким-то там людям, которые там находятся в другой стране. Вот это все, это какие-то вещи, которые, мне кажется, просто должны осознать вот, какая-то критическая масса людей. Если люди что-то осознают, то и реальность поменяется. Это не важно, насколько жесткий режим. Это же вот любой режим, он состоит из людей, потому что люди его поддерживают. И, конечно, и не только насчет России, любого народа это так происходит. Всегда так происходило. Ну, я не знаю, я не могу как-то сказать, когда это произойдет. Но просто если этого не произойдет, то ну, ничего не будет, нехорошего, может, вообще ничего не будет. Потому что даже сейчас мы видим, как там природа реагирует на всякую несправедливость и на бесчеловечный способ обращения друг с другом и с природой, да, то есть это все меняется, это, мне кажется, вещи взаимосвязаны в мире, и рано или поздно это должно что-то поменяться, вот, вопрос когда и как, и, к сожалению, какой ценой тоже.
Благодарю, это была Ксения Хапкина, режиссер-документалист, автор фильма «Бессмертный». Напоминаю, вы можете посмотреть фильм «Бессмертный» до 3 мая бесплатно. Ссылку на этот фильм вы можете найти в описании к этому видео, если вы смотрите нас в Фейсбуке и в Ютьюбе. Если слушаете по радио, заходите на сайт docudays.ua, там он будет, сможете найти эту ссылку. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Продолжаем культурную тему. Песни о шахтерах и угле, о степи и рабочих. Именно такие ассоциации вызывает Донбасс. Что на самом деле слушал Восточный регион? Звучала ли там украинская песня? Какие коллективы были любимчиками в начале 90-х? Моя коллега Ольга Стрижова собрала подборку концертов для ностальгии на карантине. Вы можете найти сегодня эту подборку на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Эту мелодию знают все, кто хоть раз был на Луганском стадионе «Авангард». Песня группы «Лесоповал» давно стала гимном Луганской области. Припев пели всем стадионам после каждого матча «Луганской зари». А вот песня из кинофильма «Большая жизнь», написанная в 1939 году поэтом Борисом Ласкиным и композитором Никитой Богословским и впервые исполненная Марком Бернесом, ассоциировалась именно с Донецком. В начале 90-х в Донецкую и Луганскую области по большей мере приезжают российские звезды. 1-3 июня 1990 года в Донецке проходил фестиваль «Муз-экспо», посвященный 50-летию со дня рождения Джона Леннона и 10-летию его гибели. Тогда дончанам пели «На-на», «Песняры», «Игорь Николаев», «Лариса Долина» и «Игорь Тальков». А главной изюминкой фестиваля стали вечерние выступления группы «Кино», которые оказались дебютными концертами Виктора Цоя в Донецке.
Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеяло плоскутно стоит.
Говорят, это один из последних телевизионных концертов Цоя. После он выступит в Луганске в июле, но выступление не будет транслироваться. 15 августа 1990 года Виктор Цой погиб в автокатастрофе.
Привет, Донецк!
А это уже 1991 год, все тот же Донецк. Город рос, как жители называют свой Донецк, поет вместе с Кипеловым «Улица рос». В это же время с концертами в Восточный регион приезжают и украинские коллективы. 1993 год. Донецк принимает фестиваль «Червона рута», где выступали будущая победительница Евровидения Руслана, Александр Пономарев, Виктор Павлик. Эйфорией фестиваля стало выступление хлопцев с Бандерштату группы «Братья Гадюкины». На на Донбасс «Червона рута» вернется аж через 12 лет. В 2015 и 2017 годах фестиваль принимал Мариуполь. А в 1998 в Донецке выступали «Танок на Майдане Конго» и «Тартак». В отличие от соседей, Луганск был не так избалован приездами звезд и даже молодых артистов. Но уж если приезжали, то в луганском цирке было сложно найти свободные места. Кто здесь только не звучал.
Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. На нашу улицу три дома, где все просто и свободно.
Кстати, после событий 2014 года луганчане часто шутили, что фраза «Ах, как хочется ворваться в городок» про них. Ведь городком в Луганске называлась часть Жовтневого района, городок завода Октябрьской революции. И все же у луганчан лежало сердце больше к своим артистам. Как говорится, доморощенным. Валерий Леонтьев собирал аншлаги хоть в ДК, хоть в цирке, хоть на стадионе.
Ты меня не забывай, даже если будет трудно. Я вернусь весенним утром, ты меня не забывай, ты меня не забывай. Облака в реке уснули, я вернусь дождем в июле, ты меня не забывай.
Таким музыкальным Донбасс был в начале 90-х. А на какие концерты в нулевых в Донецке и Луганске ходили вы? Пишите нам в социальных сетях, делитесь своими воспоминаниями. Мы продолжим рассказывать о музыкальном Донбассе в следующих наших выпусках.
Селидово находится первый памятник казакам на Донбассе. Казак в дозоре установлен в 1976 году. Усатый дозорный оперся правой рукой на высокий каменный столб, сжимая рукоятку сабли, а в левой руке держит трубку, подняв ее вверх, чтобы прикрыться от солнца. Здесь, на берегу реки Соленой, с 16 века находилось старинное поселение запорожских казаков. Кстати, по легенде, именно казак с именем Селид и был основателем будущего города. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатны.
А теперь к новостям о донбасской фауне. Лебеди, зимовавшие на территории регионального ландшафтного парка Клибанбык, что возле Константиновки, готовятся вывести потомство. Некоторые из почти 200 птиц улетели в родные места, но большинство остались и свели гнезда. Если зимой главным врагом был мороз, то теперь больше всего птицам грозит огонь. Как охраняют лебедей в заповеднике, знает Никита Луцкий.
Региональный ландшафтный парк Клибанбык – одно из немногих нетронутых цивилизацией мест Донецкой области. Здесь сотни животных и птиц обитают в естественной среде. Это дает возможность биологам, орнитологам и ботаникам изучать местную флору и фауну, рассказывает научный работник парка Оксана Шелученко.
На території регіонального ландшафтного парку Клебанбик нараховується 140 видів птахів. Різних, дуже багато. Є такі, які занесені до Червоної книги України. І ми за ними спостерігаємо і охороняємо так, щоб вони залишались на нашій території, для того, щоб взагалі в Україні не зменшувалась кількість птахів.
Зимой по дороге в Африку здесь остановились около 200 лебедей вместе с дикими утками. Они не давали замерзнуть полынье и не подпускали к себе хищников. С приходом весны некоторые птицы вернулись на свои постоянные места обитания, но большинство остались. Они создали семьи, отделились от общей стаи и свели гнезда. За одной парой специалисты парка наблюдают уже несколько лет. В прошлом году у нее вылупилось 12 птенцов. Особенно интересно было наблюдать за обучением маленьких лебедей, рассказывает биолог-исследователь парка Клибанбык Галина Семенихина.
Попереду пливе один дорослий, потім всі пташенята і ззаду другий дорослий. Тобто вони їх таким чином оберігають і вистраюють їх так в лінієчку, щоб вони і ведуть, куди потрібно плити у разі небезпеки. Тобто квадрокоптер він шумить і він їх лякає і вони одразу знімаються з місця, якщо вони сиділи, і пливуть, і ведуть дитинчат в очерет.
На берегу можно найти гнезда диких уток и гусей. Боясь людей, птицы бросают потомство и улетают. Кроме хищников, в сухую и ветреную погоду большую опасность для них представляют пожары. Огонь уничтожает не только траву, но и животных, и птиц, которые там оставляют свое потомство. С этим бороться почти невозможно, признается начальник охраны природно-заповедного фонда парка Клибанбык Андрей Дубов.
Территория большая, объезды постоянные, да, и разъяснения ведем. Ну, это тяжело с людьми. Сейчас новые штрафы вышли для подпаливателей, для кто поджигает. Ну, посмотрим, как оно все будет действовать. Тяжело, потому что нужно зафиксировать все. Да, ну, проезжаешь на возгорание. То есть пошел дым, увидели, выскочили, потушили оперативно все. Вот так боремся.
При этом оберегать потомство птиц от хищников сотрудники ландшафтного парка не могут. Человек не должен вмешиваться в жизнь природы и нарушать баланс, говорят научные сотрудники. И просят посетителей не нарушать гнезда и норы местных обитателей. Ведь именно в этот период птицам и зверям важно защитить потомство. Никита Луцкий, Радио Донбасс Реалии.
По прогнозам синоптиков, завтра, 29 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 7, днем от 18 до 20 градусов тепла.
Спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».